эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 16 мая. И вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня Совет при президенте России по правам человека обсудит дело Навального. Известного разоблачителя коррупционеров самого обвинили в рейверстве. Конгресс русских общин официально зарегистрирован. Эксперты говорят о возвращении Дмитрия Рогозина в большую политику. Сегодня правительство должно представить предложение об изменении системы прохождения техосмотра. После того, как в столице и крупных городах России техосмотр стал проблемой, последовало поручение президента, уж если не отменить техосмотр совсем, то существенно упростить и упорядочить его прохождение. Каким последствиям может привести отмена техосмотра? Ответы на этот вопрос можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос: каким последствиям может привести отмена техосмотра? Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня Совет по правам человека при президенте России может заняться делом Навального, популярного российского блогера, известного разоблачениями коррупционеров. Алексей Навальный, автор интернет-ресурса «Роспил», против него на днях было возбуждено уголовное дело. В защиту Навального выступил член Совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. С ним беседовал мой коллега Арслан Саидов.
Господин Навальный стал неким символом общественного сознания, поскольку он, развенчал какие-то истории с хищениями, системными хищениями в системе госуправления, да, и отнятием бюджетных средств. Это очень правильно. И надо разобраться, что за этим стоит. Есть две версии. Первая версия – это месть о коррумпированной бюрократии. Вторая версия – это политическая раскрутка. Я считаю, что было правильно разобраться и поставить вопрос на Совете. Почему Следственный комитет России вдруг, скидывая дела по регионам, которые измеряются миллиардами, берет дело, связанное с миллионом? Нелогично. Поэтому мы хотим разобраться, задать вопросы соответствующие и просто оценить, что это не стоит, правда или некая манипуляция.
Сам Навальный был у нас в эфире, ведущий программы Данила Гальперович спрашивал его о том, как, по его мнению, к нему относится президент России Дмитрий Медведев и как он относится к идее, что его персону будут обсуждать на заседании Совета по правам человека при президенте России. И вот что он ответил на вопрос ведущего. Давайте послушаем.
Я думаю, что Дмитрий Медведев относится к моей деятельности плохо, потому что я отношусь плохо к деятельности Дмитрия Медведева. Я точно не являюсь человеком, который продвигает теорию про плохого и хорошего полицейского. Дмитрий Медведев такой же плохой и коррупционный полицейский, которым является Владимир Путин. Это совершенно одна власть. Они делают одно и то же дело. Одни и те же жулики, воры и периодически убийцы работают на них, поэтому здесь не нужно в эту вот ловушку входить, попадать и считать, что вот тут хороший Медведев и плохой Путин. Давайте поддержим хорошего Медведева против плохого Путина, чем в эту игру с большим удовольствием играет вся наша такая либеральная оппозиция, не вся, часть ее. Да? Но это игра, и это самообман абсолютный. Что касается Совета по правам человека. Я, с одной стороны, благодарен людям, которые там, что они обратили внимание на это. С другой стороны, Совет по правам человека президента – абсолютно, конечно, фейковая структура. Она не нужна, и она не должна существовать в нормальной ситуации, потому что либо дела решаются в соответствии с законом и писанными правилами, уголовный процесс, уголовный кодекс и так далее, либо они не решаются никак. При всем моем уважении к некоторым людям, которые сидят в этом совете, все их чудесные заявления о том, что они займутся делом Магнитского, что они займутся делом Ходорковского, не знаю, они много всяких дел заявили, что они займутся, пока это ни к чему не привело, и это тоже самообман. Это вот они якобы чем-то занимаются, и вроде бы они решают милицейские ошибки, но ничего не происходит. Поэтому такой структуры не должно быть, она не нужна, а то, что она есть, показывает, что нет закона, значит, писанных правил не существует.
Это был фрагмент программы «Лицом к лицу», главным героем которого был Алексей Навальный, а у нас в программе Кирилл Кабанов, член Совета по правам человека при президенте России. Кирилл, как бы вы могли прокомментировать эти слова Алексея?
Если можно помочь хотя бы одному человеку, независимо от того, Ходорковский или Иванов, или тут другой, и мы ему поможем в рамках совета. Я считаю, это правильно. Такие структуры существуют везде, в том числе в цивилизованном мире, когда собираются люди, имеющие общественный авторитет, и помогают избежать ошибок власти. И дело в том, что вне зависимости от того, есть желание или нежелание и оценка нашей деятельности положительно, отрицательно, мы все равно будем заниматься, потому что нам нужно забраться и дать оценку обществу. А вот по делу Ходорковского и Бангинского, но история нас осудит, я думаю, в ближайшее время.
Несмотря на такие резкие высказывания Алексея Навального, вы по-прежнему будете настаивать на том, чтобы Совет по правам человека при президенте рассмотрел этот вопрос?
Однозначно, потому что любое... ситуация, когда используются незаконные методы, она для нас понятна, потому что мы сами подвергаемся этим методам, может быть, не так публично, и в том числе там БСКАМ, уголовным делам, в том числе и убийствам. И нам понятно, что придание публичной защиты для человека, если он нуждается в этой защите. Поэтому будем пытаться сделать все, что возможно, потому что коллектив у нас отношения все равно очень теплые и достаточно хорошие, и считаем, что нужно в любом случае, в любом раскладе нужно понимать, что он делает правильную работу.
В эфире «Радио Свобода» был председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Сегодня Совет по правам человека при президенте России обсудит дело Навального. Известного разоблачителя коррупционеров самого обвинили в рейдерстве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 14 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Япония заявила протест в связи с поездкой вице-премьера России Сергея Иванова на Курильские острова. Московский окружной военный суд начнет рассматривать сегодня уголовное дело в отношении бывшего полковника разведки Александра Потеева, обвиняемого в государственной измене. Новым генеральным секретарем Лиги арабских государств избран в воскресенье министр иностранных дел Египта Набиль Ар-Араби. Глава МЧС Сергей Шойгу уволит своего водителя за агрессивное поведение в отношении одного из участников дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Чемпионат мира по хоккею, завершившийся вчера в Словакии, выиграла сборная Финляндии. Второе место заняли шведы. Бронза у игроков чешской сборной. Официальные курсы валют. Доллар 27 рублей 84 копейки. Евро 39 рублей 71 копейка. Эти и другие новости подробнее через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Богумил Грабал, европейский гений и пражский маргинал. Ночь прозы Грабала в Москве в заводских помещениях проект «Фабрика». И выставка Владимира Воудника, основоположника чешского абстракционизма. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Конгресс русских общин, официально зарегистрированный Министерством юстиции в конце прошлой недели, в течение месяца может стать политической партией, если наберет необходимое количество членов и региональных отделений за этот срок. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии России. Эксперты отмечают, что Конгресс не случайно получил регистрацию в год выборов. Власти страны после прошлогодних декабрьских событий на Манежной площади в столице пытаются противопоставить радикальному национализму умеренно. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
12 мая Министерство юстиции России зарегистрировало Международный союз общественных объединений помощи соотечественникам «Конгресс русских общин», основателем и неформальным лидером которого считается Дмитрий Рогозин, занимающий сейчас пост постоянного представителя России при НАТО. Председателем Конгресса, однако, на учредительной конференции в феврале был избран Алексей Журавлев. Дмитрий Рогозин в интервью российским журналистам заявил, что слишком занят работой в Брюсселе, поручениями президента страны по вопросу о размещении элементов американской противоракетной обороны в Европе. Конгресс был создан в 1992 году как организация, которая будет заниматься защитой прав русских в бывших республиках СССР. Были две неудачные попытки пройти в Государственную Думу. В 1995 и 1999 годах не удалось преодолеть 5% барьер, поэтому в 2003 Конгресс стал частью блока «Родина». Три года спустя, в 2006, возобновил свою деятельность как общественное движение, но не мог добиться официальной регистрации Минюста. места. То, что удалось зарегистрироваться в 2011-м, одни связывают с выборами, другие никакой политической подоплеки не усматривают. К примеру, профессор МГИМО Владимир Соловей считает, что главная причина регистрации Конгресса – попытка власти противопоставить радикалам умеренный и контролируемый национализм, приводит слова эксперта газеты «Коммерсант». Высказался по этому поводу и Дмитрий Демушкин, один из лидеров движения «Русские». По его словам, Конгресс русских общин будет противовесом их объединению, а легализовали организацию в первую очередь для того, чтобы показать таким образом, что все остальные – маргиналы. Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», напоминает, что Конгресс пытался зарегистрироваться и перед предыдущими выборами в парламент.
Делают это под Рогозина, говоря, Савельев это прямо сказал. И тот факт, что в этом проекте участвует Савельев, показывает, что, в общем-то, собираются устанавливать сокращенную версию Родины. Будет ли этот проект доведен до состояния партии, сказать трудно. Формально это возможно, но решение будет принимать кто-то наверху.
Конгресс-то существует уже несколько лет.
Конечно, существует. Просто у него была там проблема с перерегистрацией. Вот теперь она разрешена. Конгресс в разное время был разным, на самом деле. Название одно, организации фактически были довольно разные. Последняя реинкарнация Конгресса была заточена под поддержку партии «Великая Россия» перед предыдущими парламентскими выборами. И, соответственно, Конгресс должен быть такой, скажем так, более широкой и умеренной системой поддержки этой партии, которая сама по себе должна была быть довольно радикальной, националистической. Как получится на этот раз, сказать трудно, еще просто пока непонятно. Но так делали много раз до этого и будут делать всегда в некотором роде. Это неизбежный политический ход.
Высказываются предположения, что Конгресс русских общин может войти в состав создаваемого российским премьером Владимиром Путиным «Народного фронта». Старший эксперт Института региональной политики Алексей Титков сомневается, что Народный фронт заинтересован в таком сотрудничестве.
Я оцениваю его перспективы и Конгресса русских общин и Рогозина очень осторожно. Я думаю, что все политики-менеджеры, ответственные за избирательную кампанию, постараются, чтобы участие в ней Рогозина было как можно более дозированным, поскольку опыт 2003-2005 годов показал, что Рогозин достаточно сильный и способный публичный политик с хорошими способностями говорить и убеждать, и выпускать его в открытое плавание – это все-таки опасный эксперимент. То есть, я думаю, самое большее, что возможно, это что Рогозина будут пускать в телевизор не только на тему отношений с НАТО и с Западом, но и с его привычной изначальной темой русских в странах СНГ, защиты их прав. По моей оценке, сейчас речь не идет ни о депутатском месте в будущем, ни о собственном партийном списке, а скорее о гораздо более скромных ролях.
Сам-то Рогозин и не говорит, что он будет возглавлять эту организацию. Это ляжет на плечи Алексея Журавлева.
Но Алексей Журавлев как бы всегда был тенью и помощником Рогозина. То есть в случае, если кто-то в Кремле решит, что нужна альтернатива в виде умеренных националистов, то я думаю, что это будет не Рогозин, потому что у него это слишком хорошо может получиться. Это будет не Журавлев, потому что он никогда этим не занимался как публичный политик.
Вы согласны с мнением, что регистрация в год выборов этой организации, которая 5 лет, по-моему, добивалась того, что это попытка противопоставить радикальному национализму умеренный?
Я не думаю, что это обязательно связано с выборами по простой причине, что регистрируется не партия, то есть организация, у которой даже формальные возможности повлиять на ход избирательной кампании совсем небольшие.
В сообщении Минюста о регистрации Конгресса русских общин говорится, что в деятельности организации, согласно уставу, большое значение уделяется реализации культурных и прочих социально значимых программ между представителями русских диаспор за рубежом и жителями России, формированию активной жизненной позиции россиян и соотечественников за пределами страны. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». В издательстве Йельского университета опубликована книга известного британского историка, профессора Кембриджского университета Джонатана Хезлема «Российская холодная война». С книгой ознакомилась наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Как пишет профессор Хезлем, словосочетание «холодная война» впервые употребил в 1945 году Джордж Оруэлл при описании влияния ядерного оружия на мировую политику. «Возможно, нас ожидает не новый глобальный конфликт», предсказывал автор романа 1984, «а эпоха не менее ужасающей стабильности, чем времена рабовладельческих империй античности». Однако, по мнению автора книги, эпоху холодной войны, ставшую важнейшей геополитической конфронтацией XX века, трудно назвать стабильной. Она сопровождалась постоянными региональными войнами, в которых участвовали главные ее персонажи – Соединенные Штаты и Советский Союз. Центральная идея исследования профессора Хезлема состоит в том, что для Советского Союза холодная война с Западом началась не в 1945 году, а была продолжением ленинской политики разжигания мировой революции. Автор книги на обширном историческом материале показывает идеологическую преемственность между послевоенной советской внешней политикой и изначальной нацеленностью большевиков на мировую революцию. Без понимания целей и задач мирового коммунизма, считает Джонатан Хезлем, невозможно понять историю холодной войны. Именно поэтому он начинает свою книгу с 1917 года и завершает падением Берлинской стены в 1989. Огромный массив впервые опубликованных им документов из архивов ГДР, США и России позволяет яснее понять причину разрыва бывших союзников во Второй мировой войне. Профессор Хезлем возлагает вину за это на Сталина и коммунистическую идеологию. Вот как профессор Хезлем объясняет в интервью «Радио Свобода» причину возникновения холодной войны.
Прежде всего, нужно помнить, что с 1917 по 1943 год Советский Союз обуревала идея переделать мир по своему образу и подобию. Эта глобальная миссия не была свойственна старой России. Сталин верил, что коммунизм можно распространить лишь силой оружия с помощью военной экспансии за пределы СССР. Вплоть до 43-го года у Советского Союза для осуществления этого замысла не было необходимой военной силы. В ходе войны с гитлеровской Германией СССР создал военную машину, которой не было равных в Европе. После победы в 45-м году он уже обладал военным потенциалом, позволившим ему доминировать в Европе, что и входило в его планы. И дело не только в Сталине. Его маршалы и генералы придерживались такой же точки зрения, а некоторые из них были еще большими ястребами, чем генералиссимус. С другой стороны, например, Молотов придерживался чуть более умеренных взглядов. В то время у Советского Союза был соблазн использовать свою огромную военную мощь для достижения идеологических целей.
Профессор Хезлем, вопреки мнению многих историков, вовсе не считает эпоху холодной войны временем мировой стабильности. Он пишет о том, что хотя холодная война и не переросла в Третью мировую, она спровоцировала серию горячих периферийных войн.
Холодную войну можно считать холодной, если вы не жили в таких странах, как Корея, Эфиопия, Ангола, Вьетнам, Афганистан, или если вы не были гражданами Венгрии или Чехословакии. Это было ужасное время, когда не говорили о соблюдении прав человека, когда господствовал страх внешней угрозы и ядерной катастрофы. Для многих народов это было кровавое время. Если на это посмотреть с точки зрения таких стран, как Британия, Франция или США, то возникает иллюзия стабильности. Однако она достигалась огромной ценой, огромными человеческими жертвами. Не сомневаюсь, что эта цена была необходима, однако создается впечатление, что нужно было вести горячую войну в одних регионах мира ради сохранения холодной войны в других. К счастью, дело не дошло до обмена ядерными ударами, однако мир подошел к этому очень близко. Кубинский ракетный кризис это продемонстрировал. Тогда Хрущев привел в ужас собственных соратников по руководству страной, приняв невероятно рискованное решение. Это могло привести к катастрофе.
Автор книги «Российская холодная война» завершает ее мыслью о том, что Советскому Союзу так и не удалось добиться доминирования ни в гонке вооружений, ни в экономическом и идеологическом соревнованиях с Западом. При этом профессор Хезлем цитирует известное изречение Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В эфире программа «Время свободы». В Музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москву привезли картину кисти Сандро Боттичелли «Паллада и кентавры» из собрания галереи Уффици. Это очередной шедевр эпохи Возрождения, который вслед за дамой с единорогом Рафаэля экспонирует в российской столице в рамках Года Италии в России. С подробностями корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
В российских музеях почти нет произведений Боттичелли. В свою очередь галерея Уффици чрезвычайно неохотно расстается с картинами мастера. Тут нужен был международный авторитет директора Музея изобразительных искусств Ирины Антоновой. Не случайно посол Италии в России Антонио Дзанарди Ланди заявил.
Благодаря ей мы практически каждый месяц видим какие-нибудь итальянские произведения в музее Пушкина. Именно благодаря ей. И думаю, что она вполне заслужила название Ирины Великолепной.
В галантной фразе намек на одного из Медичи, Лоренцо Великолепного, при дворе которого, наряду с Леонардо да Винчи, Рафаэлем и Микеланджело, работал Боттичелли. Его «Палла де Кентавр» написана более 500 лет назад. За долгие века утерялось толкование картины. Исследователи не сомневаются лишь в том, что это какая-то аллегория. По одной из версий, бедняга-кентавр с таким грустным лицом – это символ необузданного животного сладострастия, усмиренного разумом, то есть Афины Палладой, богиней мудрости. Она тянет кентавра за волосы, отчего лохматая голова склоняется. Ирина Антонова поясняет.
Это весьма такие с отрицательными характеристиками персонажи античной легенды. Кентавры, они пьяницы, распутники. Правда, был один очень хороший кентавр, Хирон. Он как раз был очень добродетелен, но вот других каких-то примеров мы не знаем. В основном кентавры сопровождали бога вина, Бахуса, и составляли его свиту.
И все-таки главное это не сюжет, а живописные достоинства картины.
При всем нашем желании знать аллегорию, ее какой-то точный смысл, все-таки мы будем очарованы удивительным мастерством Боттичелли. Особенно центральная фигура, фигура самой Паллады, абсолютно сопоставима с теми дивными образами, которые присутствуют в его картинах «Весна» и «Рождение Венеры».
Когда Паллада и кентавр вернутся в Италию, им на смену в музей на Волхонке появится скульптура Бернини. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11:07 по московскому времени на радио повтор на радио «Свобода», повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Речь пойдет о межклассовых и межнациональных конфликтах в России. Это тема программы «Третий сектор» сегодня в 11:07. Сейчас в Москве 9:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в ночь на понедельник неизвестные напали на полицейский расчет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. Япония заявила протест в связи с поездкой вице-премьера России Сергея Иванова на Курильские острова. Глава МЧС Сергей Шойгу уволит своего водителя за то, что тот обозвал одного из участников дорожного движения в Москве придурком и угрожал выстрелить ему в голову. Об этом газете «Известия» сообщила начальник управления информации МЧС Ирина Андрианова. Московский окружной военный суд начнет рассматривать сегодня при закрытых дверях уголовное дело в отношении бывшего полковника разведки Александра Потеева, обвиняемого в государственной измене. Активисты оппозиционного движения «Левый фронт», задержанные в воскресенье у Красной площади, провели ночь в полиции. Им грозит до 15 суток административного ареста. В Японии расширена зона эвакуации вокруг атомной электростанции Фукусима-Даичи, поврежденной в результате землетрясения и цунами 11 марта. В эвакуационные центры вывезли людей из двух поселков, расположенных более чем 30 километрах от атомной электростанции. В Нью-Йорке отложено официальное предъявление обвинения главе Международного валютного фонда Доминику Стросс-Кану, который был задержан в субботу в международном аэропорту Кеннеди. Полиция обвиняет главу МВФ в попытке изнасилования горничной отеля, где он останавливался. На переговорах в Ливии специальный посланник ООН Абдул-Илах Аль-Хатиб настаивает на прекращении огня и допуске гуманитарной миссии к городам, осажденным силами Муаммара Каддафи. Американский сенатор Джон Керри, находящийся с визитом в Пакистане, проведет сегодня переговоры с президентом Пакистана Асифом Аль-Зардари и премьер-министром Юсуфом Резой Гилани. Вы слушали краткую сводку новостей.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня обещают плюс 15, облачно и без осадков. А в Санкт-Петербурге плюс 12, тоже облачно и временами возможен дождь. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы вновь обратимся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Прежде чем, так сказать, задать тон обсуждению, напомню, как звучит вопрос. К каким последствиям может привести отмена техосмотра? Через несколько минут вновь заработает телефон в студии 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Также я буду читать смс-сообщения, пришедшие на номер 8 903 743 2801. Почитаем пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Ну и, конечно, зайдем на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». Ну а сейчас о том, что заставило нас обратиться к этой теме. Сегодня правительство должно представить предложение об изменении системы прохождения техосмотра. Президент Медведев поручил заняться этим после того, как в столице и крупных городах России техосмотр стал проблемой. Оказалось, что пункты техосмотра не справляются с нагрузкой, если не торгуют талонами. Отлаженные годами коррупционные схемы дали сбой, когда в правоохранительных органах началась переаттестация. Сотрудники из опасения ее не пройти стали осторожнее. Как следствие, фиктивный техосмотр стал услугой менее доступной. Выстроились очереди. Именно поэтому последовало поручение президента, уж если не отменить техосмотр совсем, то существенно упростить и упорядочить его прохождение. Председатель коллегии по защите прав автомобилистов Виктор Травин в интервью Максиму Ярошевскому сказал, что техосмотр следует упразднить как минимум для новых машин, но при этом ужесточить ответственность владельца за техническое состояние автомобиля.
Отмена техосмотра ни к чему катастрофическому привести не могла бы, по одной лишь причине. У нас фактически 80% транспортных средств техосмотр не проходят на законном основании. Или покупают талончики, или изобретают их каким-либо иным способом. Ну, какая разница, собственно говоря, как не будем проходить техосмотр липовым путем или законным? Никакой.
Вообще, зачем нужны некие изменения в законопроекте о техосмотре?
Всем стало очевидно, техосмотр – это фикция, это лишь выколачивание денег и зарабатывание на бедах автовладельцев. Поэтому, конечно, что-то надо было менять, это очевидно. Но понятно, что призыв президента, как вариант, ликвидировать вовсе невозможно исполнить, потому что это колоссальные деньги. И если нужно бросить кость народу, чтобы он немножечко успокоился на этой вот липовой, адской, довольно дорогостоящей процедуре, то лучше все-таки не отменять, а лучше все-таки техосмотр оставить, но сделать его более щадящим, давая тем самым все-таки возможность коммерсантам на этом пока еще хоть небольшие деньги, но зарабатывать.
Вот это упрощение, оно что предусматривает?
Во-первых, планируется, насколько мне известно, если ничего не изменится к третьему чтению и к указу президента, отменить техосмотр для транспортных средств, которым не исполнилось 3 года. Ну, впрочем, так раньше и было, потому что странно загонять новый 600-й Мерседес на стапель, чтобы неудавшийся автослесарь завода имени Ильича или какого-нибудь АЗЛК проверял его Мерседес 600-й на пригодность, понимаете, к пользованию на территории России. Это смешно. И в свое время тогда все поняли, что нужно просто на этом зарабатывать деньги и придумали техосмотр даже для новых машин. Поэтому теперь, конечно же, эту глупость предстоит ликвидировать и упразднить. Если это случится, это будет очень здорово. И похоже, что именно так и будет. Первое главное послабление машинам трехлеткам техосмотра не грозит.
Ну, а остальные, видимо, не столь значимые.
Трудно говорить о значимых или незначимых, потому что практика и только практика покажет. Если по-прежнему будет продолжаться торговля талонами техосмотра, значит, видимо, правительство своим постановлением не удовлетворило интересы автовладельцев. Лакмусовой бумажкой будет наличие очередей. Если очереди есть, значит, всех устраивает, как проводится техосмотр. Если очередей нет, значит, по-прежнему, все, как и было раньше, покупаем талон.
Так вот, если все покупают талоны, и действительно это настолько мощный, колоссальный бизнес, может быть, вообще его ликвидировать за счет действительно принятия серьезных законопроектов, сделать техосмотр добровольным, например?
Во многих европейских странах техосмотр добровольный. Я уже говорил о том, что делать его нужно таковым и в России. Но нужно при этом ужесточать ответственность владельца за техническое состояние транспортного средства. Ну, предположим, выехали вы на запрещающий сигнал светофора на... Вот вам маленький штраф. Но если вы выехали потому, что у вас были неисправные тормоза, и вы не следили за техническим состоянием, значит, 5 лет вам лишения свободы или сразу расстрел на месте. То есть осознание того, что я должен следить за техническим состоянием своего автомобиля, должно быть у меня внутри, в моей голове, а не на пункте инструментального контроля и не в ГАИ. Каждый должен понимать, я имею право ездить на неисправной машине, но если из-за ее неисправности что-то случится с причинением ущерба, я буду отвечать в 5 раз больше.
В эфире «Радио Свобода» был председатель коллегии по защите прав автомобилистов Виктор Травин. Президент России выступил с инициативой ради обуздания коррупции, если не отменить техосмотр совсем, то существенно упростить и упорядочить его прохождение. Каким последствиям может привести полная отмена техосмотра? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Один из последних ответов с нашего сайта swobodanews.ru из раздела «Вопрос дня». Не знаю, как у вас, а в Иркутском районе я без проблем прохожу техосмотр. Правда, приходится раз в год двигатель помыть шампунью, так это без обид. Гаишникам нравится, когда номер не нужно оттирать. Написал нам читатель нашего сайта и, видимо, слушатель «Радио Свобода», который подписался «Байкалец». Но вот, судя по его реплике, он ничего против не имеет того, чтобы технический осмотр машин проводился. Сообщение от Ивана. Технический осмотр представляет собой один из многочисленных коррупционных потоков. Его отмена – это не более чем перераспределение этих потоков. Так пишет нам Иван в ответ на вопрос, каким последствиям может привести отмена техосмотра. А Кузьма пишет, что отмена техосмотра для автомобилистов приведет к двум последствиям. Пешеходам будет сложнее перейти улицу, а автовладельцев как грабили, так и будут грабить. Просто изменятся способы. Сегодня мы спрашиваем... Каким последствиям может привести отмена техосмотра? В студии работает телефон 8 800 222-12. Беседуем с Валерием Аркадьевичем из Королева. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро. Вы знаете, последствия будут плохие. Я был автолюбителем и остаюсь вот в этом определении. Но я серьезно к этому отношусь, потому что технарь. Несерьезного Травина заявление, какое-то детское совершенно. Категорически должен остаться регулярный техосмотр для общественного транспорта. Поймите, собственное мнение человека и собственное сознание – это еще та фишка, до которой, может быть, столетиями мы не дорастем. Поэтому техосмотр, ну, может быть, годичная машина новенькая, не обязательно. Это моя личная практика. Поговорите, так сказать, со старожилами этого дела, с опытными людьми. А потом регулярный техосмотр. Это обязаловка, это государственная задача. Отдавать на откуп кому-то и делать из этого бизнес, ну, это просто глупо и по-детски. Спасибо.
Спасибо. Валерий из подмосковного Королева считает, что нужно сохранить обязательный техосмотр. Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу вам сказать, что по поводу техосмотра ГАИ действительно сделано это кормушкой. И вы видите, по дорогам ездят совершенно гнилые машины. Кажется, вот сейчас побежит шофер ногами по ней, все развалится. И все проходит, и ГАИ, так сказать, смотрит сквозь пальцы. Потому что уже оплачено, заплачено. Я спрашиваю одного, а как же ГАИ остановит у тебя в техническом состоянии? Ну, придется денег дать. Вы понимаете? Теперь относительно того, кому отдать. Вот когда мне надо было техосмотр, я сдал свою машину, сдал в салон, в техцентр, привезти, подготовить к техосмотру. Деньги уплачиваю. А что ж, техосмотр пройти машина не может. Получается, что обираловка получается двойная. Значит, ГАИ платит и прочее. Надо упорядочить так, чтобы салоны, которые проводят подготовку машин к сезону, да, чтобы они же и решали вопрос с техосмотром и выдавали одновременно разрешение и несли ответственность. А на ГАИ сваливать, это бесполезно. У ГАИ своя функция. Они должны безопасность на дороге. Вот если машина представляет опасность для движения, и они тогда могут ее завернуть и, так сказать, направить ее на экспертизу уже в какие-то технические службы. И все это должно прорегулироваться. Медведев правильно ставит вопрос. я его поддерживаю, и он очень осторожно поставил вопрос. Продумать надо, как-то упростить, сделать, так сказать, чтобы человек имел возможность не просто заплатить деньги, ну, ставки известны, сколько
спасибо,
надо.
Спасибо, Владимир, спасибо большое. Наши слушатели сегодня отвечали на вопрос, каким последствиям может привести отмена техосмотра. В радиоэфире разговор мы сейчас заканчиваем, но еще не поздно зайти на сайт в раздел «Вопрос дня» и присоединиться к дискуссии на сайте.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Microsoft объявила о покупке ведущего провайдера интернет-телефонии Skype. Эта тема стала одной из главных в экономике на прошлой неделе. О других темах подробнее Сергей Сининский.
Реальный эффективный курс российского рубля за 4 первых месяца года повысился на 5,7%. Таковы предварительные оценки Центрального банка. При этом курс рубля к доллару вырос на 11%, а к евро на 5,4%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Национальный банк Белоруссии с 11 мая отменил ограничения для коммерческих банков по установлению ими обменных курсов при покупке и продаже иностранной валюты населению. Ранее они не могли отличаться от официального курса более чем на 2% в ту или иную сторону. В результате курс белорусского рубля к доллару по этим сделкам снизился в первый же день на треть – с 3000 рублей за доллар до 4000. Общий объем экономики 27 стран Европейского Союза увеличился в течение первого квартала на 0,8%, а к уровню трех первых месяцев прошлого года – на 2,5%. Такие предварительные оценки представило агентство Евростат. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило суверенный кредитный рейтинг Греции, уже находящейся в неинвестиционной категории, еще на две ступени. Аналитики агентства отмечают возрастающую вероятность того, что стране придется договариваться с частными кредиторами о реструктуризации долгов, а с Европейским Союзом о продлении сроков возвращения полученных антикризисных кредитов. Американская компания Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, объявила о предстоящей покупке компании Skype, ведущего провайдера телефонной связи через интернет. Услугами компании Skype, основанной в 2003 году шведским и датским предпринимателями и базирующейся в Люксембурге, пользуются сегодня в мире почти 663 миллиона человек. Объем сделки – 8,5 миллиардов долларов – делает ее самой крупной в 36-летней истории компании Microsoft. Международное энергетическое агентство вновь снизило свой прогноз роста общемирового спроса на нефть в 2011 году. Этот рост замедляется, и теперь эксперты агентства полагают, что в течение года он увеличится на 1,5%, а не на 1,6%, как они прогнозировали еще месяц назад, и составит 89,2 миллиона баррелей в день.
С новостями экономики Сергей Сининский. В Москве 9:45, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Япония заявила протест в связи с поездкой вице-премьера России Сергея Иванова на Курильские острова. Активисты оппозиционного движения «Левый фронт», задержанные в воскресенье у Красной площади, могут получить до 15 суток административного ареста по обвинению в неповиновении сотруднику полиции. Чемпионат мира по хоккею, завершившийся вчера в Словакии, выиграла сборная Финляндии. Второе место заняли шведы. Бронза у игроков чешской сборной. Около 20 человек, по предварительным данным, обратились за медицинской помощью после массовой драки футбольных болельщиков в Самаре. Официальные курсы валют. Доллар 27 рублей 84 копейки, евро 39 рублей 71 копейка. Эти и другие новости подробнее через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вновь обращаемся к содержанию сегодняшних российских газет. В студии приветствую обозревателя Мумина Шакирова. Мумин, доброе утро еще раз.
Доброе утро. В предыдущем выпуске мы прошлись по заголовкам, а теперь попытаемся более глубже вникнуть в те темы, которые интересны могут быть для наших слушателей. Но вот демографический крест российской экономики – это статья в независимой газете. Обнародованный в пятницу доклад Всемирной организации здравоохранения заставляет усомниться в возможности устойчивого экономического роста России. Об этом много месяцев назад, да и, в общем-то, регулярно сообщают российским гражданам высокопоставленные чиновники.
Власти вот не расстаются никак с этими сомнениями, и, видимо, для этого есть основания.
Да, но вот вопреки заявлениям чиновников, никакой демографической революции, по данным Всемирной организации здравоохранения, в стране не произошло. Сохраняется невысокая рождаемость и низкая продолжительность жизни, всего лишь 68 лет. Депопуляция и старение в ближайшие десятилетия будут сокращать численность трудоспособного населения примерно на 1 000 000 человек в год. Напомню, что в 2009 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила в среднем 68 лет, для мужчин 62 года, а для женщин 74 года. Это официальные данные. Ну вот, на основе доклада Всемирной организации здравоохранения можно сделать вывод, что россияне по продолжительной жизни уверенно опережают жителей Афганистана и наиболее неблагополучных государств Центральной Африки. При этом ближайшими соседями России в рейтинге продолжительности жизни оказались некоторые страны Западной и Восточной Африки, Индия, Ирак, а также Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Украина, где средняя продолжительность жизни в этих странах находится на уровне 64-69 лет. Но для сравнения, в статье опубликованы данные о том, что самая высокая средняя продолжительность жизни зарегистрирована в Сан-Марино и Японии – 83 года. Можете представить себе, какая пенсионная нагрузка на государство. А если русский мужчина умирает в возрасте 60-62 лет, то можно сказать, что чиновникам просто везет, что они экономят колоссальные деньги, которые могли бы выплатить мужчинам, если бы они жили бы на 5-6 лет дольше. Это вот такие данные, значит, Всемирной организации здравоохранения. Другой материал – это тоже вечная тема, касающаяся проблем с трудовыми мигрантами. Новое известие назвали статью «Лишние руки» и ставят знак вопроса. Вот в конце минувшей недели с новой силой развернулась дискуссия о том, стоит ли или нет отменять квоты для трудовых мигрантов. Тут дело в том, что приводится опять спор о том, за или против. Вот сегодня автор материала пишет, что квоты бьют в основном по малому и среднему бизнесу, который в нынешних условиях фактически лишен возможности легально привлекать иностранных работников. А, значит, крупному и большому бизнесу, то для них как раз такие вот трудовые мигранты нужны, потому что огромные стройки, объекты. В частности, вот по одной из идей Федеральной миграционной службы, значит, идея ее состоит в том, что набирать иностранных работников в странах, откуда они приезжают, привлекать сезонных рабочих и готовить программы для иностранных студентов. Вот в Минздрав соцразвитие убеждены, что работодатели сами виноваты, если у них возникают проблемы с наймом иностранных работников. По словам замминистра Максима Топилина, квота – инструмент, который позволяет регулировать ситуацию на рынке труда. Я напомню, что практически ежегодно государство сокращает квоту, ну, по крайней мере, после кризиса, да. Вот в 2010 году в общей сложности квота составила почти 2 миллиона человек, а в 2011 уже 1,7 миллиона. Ожидается, что в будущем году произойдет сокращение квот еще на 200 тысяч. Все это, уверяют власти, соответствует заявкам работодателей. Ну вот депутаты Государственной Думы, в частности, глава Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров, убежден, что ни в коем случае нельзя отменять квоты, потому что на рынке возникнет хаос. А что касается другой точки зрения, вот те, кто предлагает отменить и забыть, то сторонники идеи отмены квот считают, что нынешний механизм не предотвращает нелегальную миграцию, а наоборот способствует ее увеличению. Во-первых, власти не оставляют работодателям выбора, если квоты исчерпаны, а работники нужны, предприятия просто вынуждены нанимать персонал нелегально. Во-вторых, сами гастарбайтеры, вне зависимости от квот, зная, что они востребованы на нашем рынке труда, продолжают ехать в Россию. В итоге, по данным Федеральной миграционной службы, в стране нелегально трудится от 3 до 4 миллионов мигрантов. Но еще очень коротко, независимый эксперт, правозащитник Валерий Борщов, убежден, что сегодня никто точно не может сказать, сколько в стране действительно нужно трудовых мигрантов. И у нас буквально несколько еще есть секунд. Я хочу просто анонсировать, что, может быть, в следующем выпуске мы расскажем историю о том, как известный бизнесмен решил уйти в политику и полностью переделать партию «Правое дело», а речь идет о предпринимателе Михаиле Прохорове.
Да, теперь его интересует не только ее мобиль, и совсем не интересует Селигер, проект покрупнее, видимо, решил затеять. Об этом в 12 часов Мумин Шакиров в программе «Свобода в полдень». Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Демократия в России – так называется одно из недавних исследований социологической компании «Башкирова и партнеры». По данным социологов, 60% граждан не удовлетворены тем, как развивается демократия в стране. Что мешает развитию демократии? Как понимают люди смысл этого слова и института? Об этом пойдет речь в нашей рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
63% опрошенных компанией «Башкирова и партнеры» уверены, что демократия – лучшая из форм правления, хотя она и имеет ряд недостатков. А вот что понимают российские люди под словом «демократия» – это уже другой вопрос, рассказывает генеральный директор компании Елена Башкирова.
41% россиян не имеют четко выраженных политических взглядов на этот счет. И вот когда мы задавали большой набор различных суждений, описаний вот этой демократии, то из них люди в основном выбрали в качестве основных таких атрибутов демократии всеобщее избирательное право и выборность лидеров государства, социальную защиту граждан со стороны государства и отсутствие социального расслоения. Вот эти вот три основные группы были наиболее важными для людей, для того, чтобы определить, живем мы в демократическом государстве или нет. При этом надо сказать, что вот социалистические ценности, такие как там социальная защита государства, да, тогда, когда государство берет на себя заботу о бедных, права человека провозглашаются высшей государственной ценностью, да, законодательные органы власти избираются на свободных выборах, но вот они остаются до сих пор очень актуальными. И примерно больше 50%, около 60% примерно людей вот ориентированы на эти вот ценности, некоторые из которых можно назвать социалистическими, некоторые можно назвать социал-демократическими.
Насколько я понимаю, россияне считают, что страна должна идти по некому особому пути демократии, отличному от западного.
Да, совершенно верно.
Что это за особый путь?
Главное, что люди считают, они говорят о том, что мы не должны, Россия не должна слепо копировать вот путь, по которому идут такие государства с большим, так сказать, опытом демократического развития, как Соединенные Штаты или многие страны Западной Европы. Они считают, что мы должны, во-первых, ориентироваться еще и на Азию, на азиатские страны, не только на Запад в прямом смысле этого слова. Кроме кроме того, вот эти вот моменты защищенности, о которых я сказала, или мы социологи называем их еще патернализм, да, как бы вот защита государства, что вот это вот тоже должно обязательно учитываться. И вот я вам еще приведу один интересный пример. Вот во всех крупных международных исследованиях есть такой вопрос. На что люди больше ориентируются? Мы предлагаем им такую вот ситуацию, что одинаково важны и свобода, и равенство. Но если бы вам предстояло сделать только один выбор, что бы вы бы выбрали? И вот все-таки большинство людей у нас чуть больше, чем людей, которые выбирают свободу личности, большее количество людей выбирает вот это вот равенство. Это то, что осталось у нас с коммунистических времен. То есть в сознании людей еще не сильно поменялись представления. Даже те, которые говорят точно, что они ориентированы на демократическое развитие, но все-таки они хотят, чтобы была большая защита со стороны государства.
Насколько удовлетворены люди уровнем развития демократии в стране?
Около 60% людей не удовлетворены тем, как идет этот процесс в России. Но при этом вот люди, которые более либерально-демократически настроены, да, их больше, их примерно ближе к 70% таких людей. То есть они более резко критикуют существующий строй. Но при этом 38% россиян считают, что власть в стране меняется в результате честных выборов. Ну, в общем, это меньше половины. То есть такой полной уверенности в том, что у нас все принципы демократические соблюдаются, в общем-то, нет.
А что мешает развитию демократии в России, по мнению людей?
Значит, люди считают, что в первую очередь мешает само вот бесправие простых людей. Они не знают, к кому обращаться в трудных ситуациях, они не знают, кто им реально может помочь. Юридическая безграмотность населения, люди тоже вот не знают, как обращаться в суды, ну и вообще, как бороться с этим бесправием. Кроме того, вот даже есть такая вещь, как неверие, что от действий каждого конкретного человека что-то зависит. Мы даже называем это неким фатализмом. Люди даже не пытаются как-то активно бороться за свои права. Кроме того, у некоторой части людей, в общем, отсутствует интерес к политике.
Социолог Елена Башкирова в рубрике «Общественное мнение». По наблюдениям исследователей, развитию демократии в России мешает множество факторов, в том числе аполитичность и пассивность самого населения.
Рубрика «Общественное мнение» в эфире «Радио Свобода» представляет Вероника Баде. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущая Евгения Назарец, обозреватель Мумин Шакиров, продюсер Екатерина Высоцкая. Далее, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода. Время джаза» с Дмитрием Савицким. Большая часть программы будет посвящена джазовым аккордеонистам. Время джаза в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». А я желаю вам хорошего дня и встретимся в 12 часов.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе дебатов о ситуации в Белоруссии подчеркивалось, что официальный Минск...
На суд приехали бывшие узники концлагерей. Было несколько человек, побывавших в
Собирании. Мы решительно поддерживаем стремление афганского народа к миру.
Олег Федоркевич и Дмитрий Доронин приговорены к 3,5 годам.
Очевидно, что наши страны сталкиваются с абсолютно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.